и Радио Свобода.
Спасибо, Светлана. Светлана Вольская сегодня знакомит нас с новостями. Что же касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается в целом погожий, в большинстве регионов даже солнечный, ну и сухой преимущественно. Вот что касается Москвы, то здесь только в середине дня возможны некоторые осадки, вернее наоборот, только с утра, а потом уже дальше будет все лучше и лучше погода, а в течение уикенда она даже будет солнечный, хотя постепенное похолодание тоже намечается, вот ближайшей ночью будет уже 0 плюс 2, но днем еще не так все страшно, плюс 4,6, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер западный 3,6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге осадки возможны в ближайшие дни, не только сегодня, там чуть потеплее, чем в Москве, плюс 6,8. Атмосферное давление, как всегда, повыше, 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Темы совершенно разнообразные, ну и печальные, конечно. Вспоминаем трагические события в Норд-Осте. Будут и любопытные темы, такие как показ коллекции европейских импрессионистов. Ну и тема социальная, которая, к слову сказать, у нас сегодня темой для обсуждения является, поскольку день гнева. Готовится завтра по всей России, всевозможные мероприятия запланированы. Вот мы решили у вас спросить, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Как всегда, на пейджер шлите нам ответы 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве. Ну и можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7-903-743-2801. 6 лет прошло с тех пор, как 40 террористов ворвались в зал музыкального центра на Дубровке и взяли в заложники 912 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Тогда в общей сложности пострадали более 700 человек, из них 130 погибли в результате операции по освобождению заложников. Ну а судебного следствия, во время которого стало бы понятно, что к чему, как все это могло произойти, по сути не было. Власти до сих пор не назвали имена виновных в гибели людей, ну и никто из официальных лиц не был привлечен к ответственности. Вот как о событиях тех дней вспоминает Светлана Губарева, интервью с которой вы сможете услышать в передаче Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право».
После антракта в начале второго отделения группа людей в масках зашла в зал и через какое-то время нас объявили заложниками. Сначала нам казалось это шутка, до тех пор, пока человек с автоматом не взобрался на сцену, не выстрелил. Реакция у людей была разная. У кого-то началась истерика, кто-то сохранял спокойствие. Сама мысль о том, что вот так прийти в театр и оказаться в заложниках в центре Москвы, меня до сих пор не оставляет. Ну как это могло случиться в принципе? Все эти 2,5 дня, 57 часов, настроение менялось в зависимости от того, что происходило в зале. Иногда казалось, что нам живыми оттуда не выйти никому. Иногда устанавливалось такое спокойствие. Иногда даже шутили террористы. Но это было страшно. Страшно было, когда террористы начинали угрожать расстрелами.
Как вы общались с внешним миром? Какие-то известия поступали к вам оттуда, с той стороны?
Да, конечно. У террористов были с собой радиоприемники, и они постоянно слушали, что говорят средства массовой информации. Наверное, одно из ярких впечатлений было, когда, вот не знаю точно на какой радиостанции, ведущий сказал специально для заложников Норд-Оста песня «ДДТ. Последняя осень». Его шутка оказалась пророческой. Для 130 человек это была действительно «Последняя осень». Иногда были такие выступления по радио, которые злили террористов, и это тут же сказывалось на обстановке в зале, потому что начинались угрозы, выстрелы.
Вы помните, как начался штурм?
Незадолго до этого Бараев сказал о том, что нас освободят, и уже, знаете, так вот, что называется, ветер свободы почувствовали. Хотелось поскорее заснуть, чтобы проснуться утром и в 8 часов выйти на свободу. Но в 6 часов начался штурм.
Вам сказали, что вас освободят в 8?
Да, это была конкретная договоренность между Бараем и работниками американского посольства. Было назначено освобождение на 8 утра.
Как вы узнали о том, что штурмуют здание?
Я вообще ничего не слышала. Видимо, сон перешел в ком. Пришла в себя уже в реанимации.
А что стало с членами?
Они погибли. Сашу привезли в Первую Градскую. Она оказалась на дне автобуса. Падика, в котором было 32 человека. Те, кто был сверху, выжил. Те, кто был внизу, погибли. На Саше лежало сверху 3 взрослых человека. Моей дочери было 13 лет, она весила 35 килограмм.
О печальных событиях 2002 года, октября 2002 года, вспоминала Светлана Губарева. Полностью интервью с ней можно будет услышать в передаче Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право», которая выйдет в интервью «Радио Свобода» на волнах «Радио Свобода» 25 октября. Ну, а мы вновь продолжаем читать газеты, делаем это вместе с Михаилом Шевелевым. Периодически предпринимает он попытки, правда, не совсем удачные, уйти от экономической темы. Ну, еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро. Мы будем стараться, хотя дело это трудное.
Да уж.
Попробуем это сделать с помощью газеты «Новое известие». Газета «Новое известие» изучает вопрос о том, почему цены на бензин в США падают быстрее, чем в России. Газета «Новое известие» изучила ситуацию в стране в целом и в регионах и пришла к любопытному, но довольно очевидному выводу, что цены падают и падают быстро там, где есть конкуренция. Это вопрос заботы Федеральной антимонопольной службы. И, скажем, в Амурской области, где конкуренция выше, там цены ниже. А в Якутии они выше из-за того, что монополизирована поставка бензина в этот регион. Газета «Новое известие» рассказывает об экстравагантной, как всегда, инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова, который предложил добывать бензин из соломы. Он мотивировал это тем, что в мире не только экономический, финансовый, но и продовольственный кризис, и поэтому не стоит добывать биоэтанол из того, что можно пустить в пищу. Еще одна любопытная публикация в газете «Новое известие». По данным этого издания, резко выросло число обращений россиян к магам и чародеям. Но если раньше они обращались к ним в основном за тем, чтобы вернуть любимых людей, то теперь они обращаются по финансовым и экономическим проблемам. Видимо, откликаясь на этот спрос, можно теперь увидеть и такие объявления, как «Гарантирую привлечение высших сил для отбора активов у конкурентов по бизнесу». Вот такой рынок магии и чародейство. Газета «Московский комсомолец» рассказывает любопытную кадрово-партийную новость. Вчера был вручен членский билет партии «Единая Россия» актеру Гоше Куценко. Гоша Куценко вступил в партию «Единая Россия» со словами «Я здесь, потому что здесь будущее моей страны». Газета «Московский комсомолец», которая публикует эту новость, приводит и биографию известного актера, который закончил школу-студию МХАТ в 1992 году. Видимо, поэтому он не знает, что здесь не только будущее его страны, но отчасти и ее прошлое. Какие еще темы можно встретить в сегодняшней российской прессе? Любопытная тема, отчасти имеющая отношение к теме вступления в Единую Россию. Депутаты возмущены попытками правительства расширить полномочия. Даже члены Единой России. Обратим при этом внимание на то, что Единую Россию и правительство возглавляет один и тот же человек, Владимир Владимирович Путин.
Ну вот какие интересные наблюдения в центральной российской печати можно обнаружить. Спасибо Михаилу Шевелеву, которого мы еще примерно через полчаса ждем в нашей студии. Ну а пока в Москве 21:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской столице Орджоникидзевской неизвестные похитили до 15 местных жителей. Начато расследование. В Урус-Мартановском районе Чечни при подрыве неизвестными двух фугасов пострадали 8 милиционеров. В Казахстане, севернее города Аркалык, совершил успешную посадку спускаемый аппарат корабля «Союз» с экипажем 17-й экспедиции на МКС. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран мира, в том числе против российской компании «Рособоронэкспорт». Сегодня в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу Владимира Карамурзы «Грани времени. Почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза, естественно, будет говорить с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Итак, «Грани времени» в 10:07 по московскому времени. Мы, конечно, очень много говорим об экономической теме, ну а куда тут? Это уже тема не только последних, я не знаю, часов, дней, недель, уже, может быть, и месяцев, но и предстоящих тоже. Хотя, естественно, когда обращаем мы взоры на Соединенные Штаты Америки, там есть другая неприходящая тема, ну, вернее, уже скоро-то она уйдет, но пока она только набирает обороты. Это тема президентских выборов, которые все ближе и ближе, уже меньше 2 недель остается до них, поэтому, естественно, наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона не могут эту тему обойти стороной.
Барак Обама планирует детали вступления в президентскую должность. Американская пресса на стороне Барака Обамы, утверждают социологи. От тепла расцветает душа. Это доказывают ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предвыборный штаб Барака Обамы объявил о том, что кандидат в президенты от Демократической партии и его помощники начали планировать процесс, так сказать, приема дел от президента Буша с тем, чтобы в случае победы Обама без заминки встал у руля государства. Однако Джон Маккейн не готов отдавать Белый дом сопернику без борьбы. За менее чем 2 недели до выборов он усиливает атаки на конкурента, рассказывает Ян Ронов.
Критикуя Обаму, Маккейн пытается говорить о том, что больше всего беспокоит сейчас американцев. Экономика, работа, жилье, налоги на доходы тех, кто работает. Работающие американцы не хотят, чтобы другие жили за их счет. Поэтому находят отклик такие слова Маккейна. На этой неделе стало ясно, насколько сенатор Обама обеспокоен, что его программа перераспределения доходов может быть воспринята американцами как расширение системы велфера, как выдача денег тем, кто этого не заслужил, не заработал, и он срочно изменил свой налоговый план. Это еще один пример того, что он готов сказать что угодно, лишь бы победить на выборах. Одно из главных расхождений между кандидатами в области налоговой политики. Маккейн за снижение налогов, Обама за повышение, но только для работающих супругов, которые зарабатывают в год более 250 000, а таких в Америке примерно 5%. Сенатор Обама, отражая выпады соперника, одновременно готовится к празднованию победы. Он открыто говорит о подготовке к процессу передачи ему власти, обсуждает со своими советниками по вопросам национальной безопасности, с какими внешнеполитическими проблемами он, как президент, может столкнуться в первую очередь. В своих выступлениях он уже звучит как президент, несмотря на то, что по некоторым опросам общественного мнения он опережает Маккейна всего на 1%. Тем временем приготовления к празднованию победы Обамы уже идут в его родном Чикаго. Об этом рассказал мэр города Ричард Дейли. Мы рекомендовали руководителям избирательной кампании Обамы взять на себя расходы по проведению празднества в честь победы нашего сенатора. А расходы немалые. Дополнительная охрана, сверхурочные для полицейских, пожарных, скорой помощи. Празднество вне помещения, в парке – это инициатива сенатора. А вы, мистер мэр, за это? Думаете, я скажу нет сенатору Обаме? Да вы что? По словам мэра Чикаго, это будет самое грандиозное политическое празднество, которое обойдется в 2 миллиона долларов. Счет будет представлен избирательному штабу Обамы. Планируется, что по окончании выборов вечером Обама объявит о своей победе в городском Гранд-парке, где смогут собраться десятки тысяч людей. Рассказывал Ян Рунов. Американские средства информации почти не скрывают своих президентских предпочтений. Журналисты предпочитают Барака Обаму. Среди информации о нем в печати и на телевидении преобладают позитивные материалы. Таков вывод, сделанный респектабельной социологической организацией Pew Center. Поступается ли американская пресса одним из своих главных принципов – непредвзятостью? Слово Алану Давыдову.
Независимый социологический центр Pew изучил 2412 материалов 43 газет и кабельных новостных телеканалов, увидевших свет в течение последних 6 недель. Обнаружилось, что только 14% этих материалов выставляло в позитивном свете акции республиканца Джона Маккейна, в то время как около 60% содержали отрицательный подтекст. К Бараку Обаме СМИ отнеслись с явно большим расположением – 36% позитива, 29% негатива и 35% материала со смешанными оценками. Что же может лежать в основе таких разных подходов прессы к кандидатам в президенты? Ангажированность журналистов, их внутренние убеждения или некое чувство групповой солидарности? С таким вопросом я обратился к профессору журналистики Бостонского университета и сотруднику Гуверовского института Роберту Зелнику. Любому обладателю здравого ума, следящему за политической жизнью в США, очевидно, что пресса окружила Барака Обаму особой добротой и заботой. Отчасти по идеологическим причинам, отчасти из-за присущего журналистам либерализма, отчасти в силу объяснимого чувства гордости тем, что Обама первый афроамериканец, по-настоящему серьезно борющийся за Белый дом. Многие очарованы его ораторским мастерством, его уверенностью и спокойствием в ходе избирательной кампании. Я не исключаю, что в день выборов все это может принять для Маккейна самый нежелательный оборот. Соруководитель исследования центра Pew Марк Джурковиц прокомментировал недоброжелательное отношение прессы к Маккейну так: «Во многом это вызвано реакцией самого Маккейна на обвал финансового рынка, а также падением его рейтинга. Негативный тон в освещении кампании Маккейна в СМИ еще не означает, что это освещение ведется недобросовестно». Профессор Зелник, вы согласны с такой трактовкой выводов исследования?
Я очень уважаю Марка Джурковица и отчасти согласен с тем, что имидж Маккейна пострадал, когда он пытался приостановить свою предвыборную кампанию и перенести теледебаты с Обамой, устремившись в Вашингтон, дабы спасти страну от экономической катастрофы. Пресса вполне резонно охарактеризовала этот поступок Маккейна как неразумный. В то же время, мне кажется, что пресса не столько придирчива к Маккейну, сколько благосклонна к Обаме. Так, предлагаемый Обамой вариант пакета экономической помощи полон недостатков. Он, как утверждают эксперты, сильно завышает эффективность своего плана реформы здравоохранения. Но в прессе вы об этом едва прочтете. Журналисты не берутся за серьезный анализ позиции Обамы, но в то же время исследуют под микроскопом все предложения Маккейна. То есть мы имеем дело с неуравновешенным подходом. Хотя это не означает, что Маккейн не годится в президенты или что существует некая установка по его дискредитации. Согласно тому же исследованию, освещение в прессе кампании, предложенной Маккейном вице-президента Сары Пейлин, прошло путь от довольно позитивного до весьма негативного и более смешанного, в то время как ее демократическому сопернику Джозефу Байдену СМИ уделяли наименьшее внимание.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну что же, а до этого еще много будет у нас всего в программе. Ну вот, в частности, сейчас я познакомлю вас с новостями спорта. В прошлом выпуске я ничего не сказал о теннисе, но вот исправлю сейчас этот недочет. На турнирах мужской в Санкт-Петербурге и женский в Австрии и Люксембурге, там вчера играли несколько россиян, но вот интересно, что мужчины проигрывали российские в Санкт-Петербурге, это происходило, а женщины выигрывали за пределами России. Вот в Санкт-Петербурге Марат Сафин проиграл Андрею Голубеву из Казахстана, а Михаил Южный Мише Звереву из Германии. Тем временем на женских турнирах в Линце Надежда Петрова победила Катарину Сриботник из Словении, а Вера Звонарева Нурию Легастеру Вивас из Испании. В Люксембурге Елена Дементьева, посеянная там, к слову, под первым номером, нанесла поражение аргентинке Хизеле Дулько. Ну а главная новость, ну в смысле главное событие спортивное, это, конечно же, матч за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит сейчас в Бонне, оспаривают шахматную корону индиец Вишванатхан и Владимир Крамник, россиянин. И вот вторая половина матча началась вчера, седьмая партия состоялась, белыми играл Анант, и закончилась эта партия в ничью на 36-м ходу. Таким образом, гроссмейстер из Индии ведет со счетом 5-2. Футбольных событий тоже было немало. На зеленых полях Европы прошли матчи первого тура группового турнира Кубка УЕФА. В двух группах, где выступают российские клубы, во всех встречах хозяева полей были сильнее. Ну, в группе H одним из хозяев поля был как раз и ЦСКА. И он нанес в Лужниках крупное поражение испанской Ла-Коруньи 3-0. И второй матч здесь тоже завершился со счетом 3-0. Вот так во Франции Нанси выиграл у голландского Фейенорда. Ну, а кроме того, здесь команда Лех из Польши выступает, ну, будет выступать, поскольку в первом туре была выходной. Такой же выходной имела в группе Д столичная команда «Спартак». Здесь тоже прошли два матча, которые завершились победами хозяев полей. Удинезе в Италии нанес поражение английскому Тоттенхэму 2-0, а в Хорватии Загребская Динамо выиграла у голландского клуба НЕК со счетом 3-2. Спартак, естественно, со второго тура вступит в борьбу. Ну и надо отметить еще чемпионат континентальной хоккейной лиги. Там состоялись вчера три матча. Авангард выиграл у Рижского Динамо 3-0, Трактор у Атланта 2-1, а ЦСКА у Витязя 3-2 по Булитам. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Пока я вам это все рассказывал, пришел ко мне в студию Михаил Соленков, который, как вы, наверное, догадались, ведет программу «Свобода в 9» сегодня. И вот как раз у нас есть некоторое время, чтобы ознакомиться хотя бы тезисно с темами предстоящей программы. Доброе утро, коллега.
Доброе утро. Ну что ж, российские правозащитники, как вы знаете, обратились с открытым письмом в поддержку Михаила Ходорковского с требованием немедленного пересмотра дела ЮКОС и освобождения всех осужденных и подсудимых по этому делу. Это первая тема нашей программы. Будет в программе очередной репортаж из Крыма нашей коллеги Евгении Назарец. Сегодня о том, почему в этом году курортный сезон в Крыму был не столь прибыльным, как в предыдущие годы. Городской репортаж из Петербурга о городских хосписах. Ну и, конечно, Олег, ждем вас в нашей программе, в спортивной рубрике, чтобы вы рассказали нам подробнее о новых спортивных подвигах Алана Дзагоева.
Ну, об этом тоже, естественно, расскажем, хотя для многих любителей спорта они, наверное, не новые, эти подвиги, я имею в виду. Ну что же, спасибо, Михаил. Программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым обещает, как всегда, быть чрезвычайно интересной, так что не пропустите ее. Но я просто напомню вам, что наша программа еще не завершена, и мы задаем в ней вопрос вам, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Ответов довольно много я получаю, ну, разных. Вот Борис из Мяса, например, написал, а если подумать, так и ни от кого. Ну, в любом случае, я в ближайшие минуты постараюсь выкроить время, чтобы прочитать все эти ваши ответы. Ну, а сейчас в Москве половина девятого, мы напомним главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии похищена группа местных жителей. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, в четверг поздно вечером несколько вооруженных людей в масках подъехали к игровому салону в станице Орджоникидзевской под угрозой расправы, увезли в неизвестном направлении от 10 до 15 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни при подрыве неизвестными двух фугасов пострадали 8 милиционеров. По данным Интерфакса, это произошло в четверг на окраине населенного пункта Гой-Чу. В Казахстане, севернее города Аркалык, сегодня приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз» с экипажем 17-й экспедиции на МКС. По данным Центра управления полетами, спуск и посадка прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов нормальное. Хамовнический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 40-м году в Катыни польских офицеров. Реабилитации добиваются родственники погибших. Президент России Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия может сохранить свой экономический потенциал даже в условиях глобального финансового кризиса. В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. По мнению бывшего руководителя Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, стабилизация банковского сектора и рынка недвижимости в США займет не один месяц. Выступая в четверг в Конгрессе, Гринспен сравнил нынешний финансовый кризис с цунами. МИД Украины заявил, что вопрос о продлении срока пребывания на территории страны Черноморского флота России, цитата, не может быть предметом дискуссии. Известный тележурналист Владимир Познер уходит с поста президента Российской академии телевидения, которую он занимал 13 лет. Государства-соседи Ирака дали обещание развивать сотрудничество в сфере безопасности и противодействовать попыткам использовать их территории для подготовки терактов в Ираке.
Ну и несколько слов о погоде. В Москве сегодня день ожидается в целом сухой, без осадков, только с утра не возможно, ну а потом облачный, но дальше все будет лучше и лучше, и уикенд вообще пройдет солнечно. Солнечно и сухо. Ну, а сегодня плюс 4,6 температура воздуха, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге не такой благоприятный прогноз на ближайшие дни, потому что там осадки возможны и сегодня, и завтра, и послезавтра, по мнению синоптиков, облачность высока, но чуть-чуть потеплее, плюс 6,8, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и обсуждаем тему с вами сегодня, тему социальных проблем, подсказано на тем, что завтра планируется такая всероссийская акция «День народного гнева». В различных городах и населенных пунктах запланированы различные мероприятия. Ну вот в Ижевске, например, эта акция пройдет под эгидой Координационного совета гражданских действий, непартийной структуры, сложившейся из различных социальных групп населения, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Со стихийных уличных выступлений ижевских пенсионеров в декабре 2004 года идет отсчет истории протестного движения Ижевска. Тогда пожилые горожане заставили депутатов Удмуртского госсовета заложить в республиканский бюджет для монетизации отмененных льгот не 100, а 200 рублей. Тогда и возник Общественный совет пенсионеров, а вскоре Координационный совет гражданских действий, куда вливались все новые отряды со своими новыми проблемами. Общежитские, гаражники, жители проблемных домов, центром притяжения и местом сбора стала редакция городской газеты «День», говорит главный редактор «Дня» Сергей Щукин.
Основной движущей силой протестных движений, которые образовались в последние годы, являются советский средний класс. Это люди образованные в большинстве своем, но в нынешних условиях, оказавшиеся в таком маргинальном положении, эти люди хотят отстоять свое достоинство. Государство отстранилось с 2005 года от многих социальных обязательств. Второй момент – это жилищная политика. Здесь тоже произошло то же самое. Попытка государства отцепить от себя проблемы людей вызывает сегодня справедливый протест.
Пенсионеры Ижевска все эти годы борются за отмену 89-го регионального закона, которым им установлен голодный паек. Им отказали все российские судебные инстанции, хотя Конституционный суд признал право пенсионеров на равноценную монетизацию отмененных льгот. Сейчас документы из Удмуртии приняты в Страсбургский суд по правам человека, говорит активистка Общественного совета пенсионеров Галина Дорошева, которая не получает ветеранскую скидку с оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Несмотря на то, что я проработала в одной даже системе больше 35 лет, я оказалась не ветеран, так как у меня нет никаких наград правительственных. Я не получаю скидку по квартире, у меня нет бесплатного проезда на городском транспорте, проработала всю жизнь в связи, и я не получаю никакую льготу по оплате за телефон. Жить, получаться, конечно, не на что. И поэтому я на площадь выхожу осознанно.
В 2006 году в Координационный совет гражданских действий вошла Ассоциация обманутых дольщиков, которая до сих пор не может добиться от региональных властей эффективной защиты своих попранных прав, говорит Галина Индерякова, инициатор объединения нескольких сот человек в ассоциацию.
Проблема-то всех обманутых дольщиков в том, что застройщики нарушают закон федеральный о долевом участии строителя. Контроль-то за тем, какие договора и как исполняют федеральное законодательство, на местном уровне должны осуществлять и Министерство строительства, и администрация. Мы, как дольщики, выполнили свои обязательства перед застройщиком. А на сегодня мы получили видимость. До июля месяца проводили рабочие комиссии еженедельно, которые ни к чему не привели.
По мнению организаторов, завтра на центральную площадь выйдет не менее 1500 человек со знаменами, самодельными лозунгами, звукоусиливающей аппаратурой. Главное требование митингующих – отправить в отставку руководство республики. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
От кого зависит решение ваших социальных проблем? Вот такой мы вам задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Самаре.
Я считаю, если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать вот тот потенциальный ущерб, который предыдущее решение принесло.
Самим надо как-то сознание, что ли, переделывать. Должно что-то меняться. Где живешь, там и должно быть чисто. Дом-то у себя все убираются.
Не знаю, я особо вот и путинские как бы времена особо ничего не увидел такого. Что-то такое по маленькому шажку. Поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейна нет, обещали нам. Лиманский сначала обещал. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает. Детям плавать негде. Все очень сложно, я не знаю.
Сегодня, кроме критических откликов, ничего не можно провести. Этот механизм, к сожалению, не был ни отработан, ни отработан, я считаю, что и на сегодняшний день до конца.
Я хочу сказать, что для чего мы выбираем депутатов? Вот мы выбрали депутата. Он должен контролировать все везде в своем районе. А у нас этого нет. Они заседают только, принимая какие-то законы, которые не работают. Одни разговоры.
Это ужасно, потому что так же, как защита страны от внешнего врага, защита от внутренних вирусов, это святая обязанность государства. То, что оно этого не делает, это просто преступление.
Кто командует? Москва нам командует.
Если честно, я не доверяю никому.
Это зависит от людей. Людей надо к порядку приучать. Посмотрите, у нас ни одной мусорки здесь не стоит даже. Так же все бросается на улице.
Ну, я думаю, что это политика властей. Показать, что они денно и ночно заботятся о населении. На самом деле это просто дешевый прием. Прием лжедемократии является как бы глазом вопиющего пустыни. Они абсолютно неэффективны и не могут дать решение серьезных социальных проблем.
Я не могу сказать ничего хорошего, я не вижу. Обращение, но ничего не делается к лучшему-то. Говорить много говорят, но ничего не делают.
Президенту. Потому что, в принципе, когда обращались мы через все инстанции, которые окружают его, тут же получали бумагу о том, что все дела спускаются вниз, к тому, кто виноват в каких-то проблемах. Вот поэтому сейчас и пытаются открытые обращения в газетах, с телевидения, с экрана обращаться, чтобы он понял, что вообще творится. Хочется верить. Он начал бороться с коррупцией, и молодец. Мы его в этом поддержим всегда.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а вот как вы отвечали на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем? Вот Николай Борода просто вопрошает, а кого же винить в наших социальных бедах, если не государство? Супруги Воронина из Ульяновска пишут: свои проблемы, в том числе экономические, решаем сами, не надеемся на выходцев из КГБ, засевших везде и всюду. Слушатели Майоровы: в странах, где есть развитое гражданское общество и свободная оппозиция, конечно, зависит в основном от них. А у нас, к сожалению, все завязано на одном человеке, именно одном человеке, возглавляющем страну с начала тысячелетия. И вот еще попутно слушатели Майорова считают, что те несколько десятков тысяч человек, подписавших письмо в защиту Бахмино, это ничтожная крупица, и гражданское общество по-настоящему у нас не предвидится, все решается наверху. Вот Александр из Тихорецка пишет, что мой создатель знает, в чем я испытываю нужду, и посылает мне все в свое время, поэтому у меня нет проблем. Ну что ж, можно только порадоваться. Слушатель Байков говорит, что все зависит от людей, установивших чудовищную систему наживы за счет фальсификаторов и социальной несправедливости. Короче, бал правит пираты. К такому он приходит выводы. А Николай считает, что социальные проблемы – это следствие бездуховности общества. Пусть каждый начнет с себя. Не противостояние с властью, но воспитание молодого поколения – вот выход из социального кризиса, в котором виновно само общество. Непонимание законов развития общества – причина всех его бед. Так, Степанова Людмила Ивановна считает, что отвечать за социальную сферу должны ответственные люди, законодатели, исполнители, а они сегодня занимают свои посты, только и начали, стали называться безответственными, только садятся на госбюджет и включают насос по перекачке этих денег сверху вниз для отмывки, а потом снизу вверх для, в увеличенном из-за взяток размере. Татьяна считает, что наши социальные проблемы зависят от жирных котов в руководстве страны. Ну, в общем, это еще не все ответы. Я еще, наверное, время выкрою, чтобы почитать их. Ну, а теперь давайте все-таки отвлечемся несколько, поговорим о чем-то другом. Вот в галерее «Школа» открылась выставка работ немецких и австрийских экспрессионистов. Все 20 полотен предоставили частные владельцы из Германии, Франции, США и России. А большинство картин выставки предназначены для продажи. Побывала на этой выставке Лиля Пальвелева.
Остается только гадать, для чего впервые в Москве галерея, специализирующаяся на западноевропейском искусстве конца 19-го, 1-й, 3-й, 20-го веков, устроили пресс-показ выставки экспрессионистов. Владелица галереи «Школа» Ринальдина Власова, услышав вопрос, может ли сюда прийти любой желающий, дала понять, людей с улицы в школе не ждут.
Увидеть их, пожалуй, нельзя будет, потому как это закрытая частная галерея, к сожалению, это не музей, и мы планируем музейные проекты для массового просмотра, но пока что это только, скажем так, для каких-то наших близких друзей, клиентов, такое очень закрытое пространство.
Так что журналисты, конечно, свою порцию удовольствия получили, но вот рекомендовать нашим радиослушателям посетить выставку на Неглинной я не могу, разумеется, если среди них нет знакомых госпожи Власовой. Между тем, сама экспозиция безупречного уровня. На ней вещи великих мастеров XX века – Кирхнера, Нольде, Алексея Явленского, Хеккеля и других художников, входивших в группы «Мост» и «Голубой всадник». Сколько же могут стоить такие работы на российском арт-рынке? Куратор выставки Андрей Ерёмин приводит такой пример.
Кирхнер может стоить там от миллиона до 2,5 миллиона в долларах. Столько же, сколько на международном рынке. В мире немецкие экспрессионисты имеют очень такой большой и ценовой рост, и очень большой интерес к ним.
То, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина сейчас также проходит выставка немецких экспрессионистов, Ринальдина Власова называет простым совпадением. Кроме того, на Волхонке сосредоточились только на группе «Мост». Выставка же в галерее «Школа» преследовала такие цели.
Представить всех экспрессионистов максимально подробно, каждого художника там по 2-3 работы, чтобы было общее восприятие и «Блю Райт», и «Мост», и независимых экспрессионистов. В принципе, несмотря на такую тяжелое состояние политической и экономической ситуации в Германии в тот момент, такое предвоенное состояние. Тем не менее, вот эти краски и вот эта экспрессия, которую они демонстрировали, как это вообще вместе просто, скажем так, не состыковывалось, и какие вообще были разные вещи в этот момент, то есть как вообще они вынесли все вот это?
Мы сейчас находимся в ситуации экономического кризиса, и Россия тоже. Полагаете ли вы, что, тем не менее, эти работы могут быть куплены в России?
Да, конечно, безусловно, потому что кризис, хоть он существует, но он не для всех, кто-то смог уберечься от него, а люди, безусловно, пострадали, но пострадали не всем своим имуществом, опять же, некоторые смогли спасти свои финансы, и им, опять же, эти финансы нужно куда-то вкладывать. Это так как сейчас у нас акции идут вниз, поэтому, в общем, один из вариантов вложить их в искусство, так как это вечно, и на хорошее качественное искусство цены не падают.
Убеждена Ринальдина Власова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
В ингушской станице Орджоникидзевской неизвестные похитили до 15 местных жителей. Начато расследование. Коммунический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. В Казахстане, севернее города Аркалык, совершил успешную посадку спускаемый аппарат корабля «Союз» с экипажем 17-й экспедиции на МКС. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Михаил Шевелев, последний на сегодня в программе выпуск «Обзор Центральной Российской Печати». Экономика, естественно, доминировала, но есть ведь и некоторые политические темы, насколько я вот могу судить, связанные с Союзом Правых Сил, например.
Есть, есть. Союз Правых Сил. Да, это тема, связанная с Союзом Правых Сил, причем непонятно, связана ли она с его исчезновением или продолжением жизни этой политической структуры. Наиболее подробно об этом пишут сегодняшние «Коммерсант» и «Независимая газета». Речь идет о том, что московское отделение Союза Правых Сил практически подняло бунт и отказалась участвовать в новом партийном проекте, который осуществляется под эгидой Кремля, и сливаться с гражданской силой Михаила Борщевского и Демократической партией России Богданова. По словам Владлена Максимова, это проект, направленный на то, чтобы лишить лицензии единственную оппозиционную партию и закатать катком все политическое пространство Российской Федерации. Московское отделение Союза Правых Сил намерено обратиться к другим региональным организациям и на предстоящем съезде Союза Правых Сил, где должно быть принято формальное решение о ликвидации этой партии и слиянии с другими структурами, вот на этом съезде московское отделение намерено дать бой федеральному руководству. Будем следить за этой темой. Мне кажется, она любопытная, как любое проявление независимой воли. Газета «Ведомости» сегодня обращает внимание, как и многие другие, на очередное выступление президента Дмитрия Медведева в интернете, в собственном блоге, видеоблоге. Президент Медведев, очевидно, в этом обращении к своим читателям и зрителям попытался отработать некоторые тезисы, которые он изложит в послании к Федеральному собранию. Принципиальный среди них – это то, что Россия должна извлечь максимальные выгоды от нынешнего кризиса. Какие это будут выгоды и как мы собираемся их извлекать, не очень понятно. То, что должны, да, должны – это, безусловно, понятно. Пока что, кто и какие выгоды из кризиса извлекает, «Ведомости» пишут в статье, посвященной проблемам «Альфа-групп», одной из крупнейших коммерческих структур страны. Речь идет о том, что Альфа задолжала Deutsche Bank'у 1,5 миллиарда долларов. Если не выплатит этот долг вовремя, то может потерять свою долю в сотовом операторе в Impel.com'е. На кого надеется Альфа? Это задача легко разрешимая. Альфа надеется на государство. И, наконец, напоследок напомню о том, что газета «Избранная.ру», электронная газета, ведет сбор подписей в поддержку Светланы Бахминой.
Ну что же, главный основополагающий тезис, по-моему, это то, что надо всем извлечь выгоду из кризиса. Вот это так хорошо, можно оптимистично встречать любые проблемы, главное извлечь из них выгоду.
В погоне за длинным рублем.
Вот именно. Ну что же, спасибо Михаилу Шевелеву. Именно благодаря ему мы и узнали, чего интересного сегодня пишут газеты. Ну а в заключение часа нам осталось лишь отправиться в Америку, вновь послушать продолжение нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня», подготовленной коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему от тепла на душе теплее. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг очередной жертвой финансового кризиса стал американский символ. Тот, кого называли финансовым оракулом. Человек, чьи возможности, как считалось, превышали возможности американского президента. Бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен признал на слушаниях в Палате представителей, что он в полном шоке от кризиса, захлестнувшего мир как цунами. Он не мог его предвидеть. Человек, слово которого в течение 20 лет было истиной в последней экономической инстанции, отказался взять на себя вину за финансовые потрясения, но сказал, что в его представлении о финансовом процессе закралась серьезная ошибка. Он считал, что финансовые институции из инстинкта самосохранения не пойдут на чрезмерный риск и предохранят интересы акционеров. Исходя из этого, он выступал против чрезмерного государственного надзора за действиями финансовых рынков. Именно противодействие контролю со стороны государства и длительное снижение кредитной ставки, наводнившее мир долларами, ставится ему в вину многочисленными критиками. Совершенно неожиданный всплеск оптимизма относительно экономического будущего обнаружили социологи. Больше половины опрошенных американцев ожидают, что в ближайшие 3 месяца фондовые биржи стабилизируются и экономическая ситуация улучшится, а через год, по их мнению, вернутся времена роста курсов акций и снижения безработицы. Мало того, 55% опрошенных считают, что через год их дома будут стоить больше, а цены на бензин будут ниже. При этом 45% опрошенных считают, что экономика скорее вернется к жизни с приходом демократа, 35% ставят на республиканца. Оптимизм на фоне рекордных потрясений на Уолл-стрит, роста безработицы, можно объяснить лишь заметным падением цен на горючее. Причем этот оптимизм явно расходится со все более сумрачными прогнозами экономистов. Впрочем, если учесть, что экономисты до сих пор постоянно ошибались, может быть, ощущения людей заслуживают большего доверия? Если бы американцам пришлось выбирать президента из тех, кто хорошо зарекомендовал себя в этой роли на киноэкране, то со значительным отрывом победил бы Гаррисон Форд, показавшим себя идеальным президентом в фильме «Президентский самолет». Как сказал глава сайта MoviePhone, где был проведен опрос, американцы прежде всего ищут в президенте человека, способного легко войти в роль главнокомандующего. Интересно, что на втором месте афроамериканец Морган Фримен, исполнивший в фильме «Сильный удар» президента, спасающего землян от несущейся к земле комете. И лишь на третьем месте оказался Майкл Дуглас, создавший в фильме «Американский президент» образ человека, который, выбирая между любовью к женщине и президентством, готов поступиться Белым домом. Если у человека теплые руки, то чаще всего и сердце у него тоже теплое, отзывчивое. К такому выводу пришли психологи Йельского университета, которые провели соответствующий эксперимент. Об этом сообщается в последнем номере журнала Science Наука. Рассказывает Владимир Морозов.
Опыт строился вокруг чашки кофе. Подопытному студенту давали в руки чашку с горячим или холодным напитком и описывали ему вымышленного человека с определенными качествами. Осторожность, внимательность, общительность и так далее. Студент должен был дать этому персонажу свою оценку. Державший горячую чашку, как правило, отзывался о человеке лучше, чем тот, кто держал холодную. Теплорукие становились не только добрее, но и щедрее. За участие в опытах полагались купоны на мороженое. Их можно было взять самому или отдать приятелю. Те, что с теплыми руками, отдавали чаще. Можно ли эти научные выводы внедрять в жизнь? Например, если вы хотите произвести хорошее впечатление на человека, надо ли угощать его чем-либо горячим или горячительным? Руководитель исследования доктор Лоуренс Уильямс не советует торопиться с напитками. По его словам, надо просто обратить внимание на то, что на наше настроение влияют такие мелочи, как температура предмета, который находится у нас в руках. То есть, так сказать, физическая и психологическая составляющие связаны в человеке теснее, чем мы могли подумать. К тем же выводам своим путем пришли и многие миллионы американцев, не имеющих специального психологического образования и не работающих в Йельском университете. У них нередко портилось настроение, когда в доме понижалась температура. А когда становилось теплее, они добрели к жене и детям. Вот как объясняет эту закономерность известный американский экономист Бен Броквелл. Понижение цен на нефть сделало нашу жизнь гораздо легче. Зимой не придется держать температуру на термостате ниже той, к которой мы привыкли. Цены на отопительное топливо будут снижаться и дальше. Еще глубже пошла сотрудница Национального института душевного здоровья доктор Кэролин Зинг. Она обнаружила, что одни и те же участки мозга отвечают за такие совершенно разные функции, как изменение температуры нашего тела и те решения, которые мы принимаем относительно впервые встреченного человека. В частности, заслуживает ли он нашего доверия и сочувствия. Как правило, чем нам теплее, тем мы добрее. Не отсюда ли и старая присказка? Взять его тепленьким.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, есть у меня тут пара минуточек, чтобы последние ваши сообщения прочитать, присланные на пейджер с ответом на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. От тех, кто готов бросить на оборону почти весь бюджет страны, и от тех, кто ведает в ней распределением объедков с барского стола. Вот так сформулировал свой ответ слушатель Шамиль. Разве можно требовать каких-то решений от населения с инфантильным сознанием и от власти клептоманов? Борис Павлович из Новочеркасска прислал это послание. Нина Александровна из Москвы сокрушается, что в поликлинике нет льготных лекарств, департамент здравоохранения не снабжает льготников лекарствами. Когда это прекратится? Ну вот это тоже социальная проблема. Андрей пишет, я сам решу свои проблемы, главное, чтобы не мешали, а пенсионерам достойную жизнь должно обеспечить государство. Они это заслужили. Таково мнение Андрея. Александр из Сызрани написал следующее. С помощью написания мемуаров проблему явно не разрешить, а на большее политическая оппозиция пока явно не способна. Так, и вот еще от кого? От Николая. От Николая сообщение получили мы. Традиционная российская нищета, кроме материальной составляющей, зловонит и моральной, неразрывно связанной с первой. Власть имущие из той же среды, поэтому особенно вредны. Выход – изменение менталитета через создание гражданского общества. Вот, оказывается, каков вывод Николая. Ну все, на этом вот все, что получили, я вам прочитал. Естественно, я должен напомнить, что все это есть с точки зрения конкретных слушателей. Слушатели, никак не позиция Радио Свобода по какому-либо вопросу. Ну и все, со сим прощаюсь мне, ведущему программы Олегу Винокурову и продюсеру Дмитрию Налитову. Осталось лишь поблагодарить вас за внимание, пожелать всего наилучшего, удачного уикенда. Ну и вообще, естественно, призвать не выключать свои радиоприемники, потому что на Радио Свобода всегда много всего интересного, так что не пропустите.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.